Мы изучаем 1 Тимофея, открывайте, пожалуйста, 5 глава, с 17 по 25 стих мы сегодня посмотрим. Есть такие, опять, практические наставления, которые Тимофею, как молодому пастору, служителю, очень бы помогли. С 17 по 18 стих. Мы в прошлый раз говорили такие практические наставления о вдовах, о том, как вот, кого брать на материальное обеспечение в церкви, такие вот практические вещи. Да, какие качества. Вот. И вот дальше, 17 по 18. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Сугубую честь, здесь в некоторых переводах написано как двойную честь. То есть диаконы трудились, и, возможно, некоторые из них получали как бы на, ну, как на церковной поддержке материальной были, да. И здесь он говорит пресвитерам, которые, может быть, больше ответственность была, особую честь, то есть двойную честь. В смысле, в материальном плане здесь речь идет, вот в этой главе, в пятой, оказывать, да. И труд пресвитера, пастора, служителя в церкви, это тоже труд. Тимофей должен был не смущаться, не забывать, не чувствовать себя, а вот как насчет материального. Это тоже труд, и трудящийся достоин награды своей. Павел очень четко здесь говорит, хотя были времена, когда Павел не обременял церкви, но другим он давал простое правило. Трудящийся, труд, духовный труд, это тоже труд, это достойно награды, вознаграждения, зарплаты в церкви. Вот. Оказывать такую честь. Трудящийся достоин. Вот здесь мы увидим, что для Павла было важно. Кроме всего, он говорит особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. В слове и в учении. Мы видим, что для Павла было очень важно вот это вот служение слова, учение. Да? И мы можем напомнить себе, что Иисус сказал, Иоанна 8:32, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово Божие, оно... И вы поймите, это было поколение людей, которые были в рабстве у римлян. И понятно, чего они ожидали от Иисуса. Но Иисус им говорил про истину, про веру, про Слово Божие. Вы познаете истину, и истина вас сделает свободной. Иисус, Павел, они очень много вкладывают в значение именно Слова. И, конечно, веры, которая встречает это Слово. Слово Божие, истина, которую мы познаем, она что-то делает. Оно как бы, слово, оно даже материально влияет на физический мир. Например, Евреям 11:3, там говорится, что мы верою познаем, что веки были сотворены Словом Божьим. Как Бог сотворил мир? Он сказал. Он там не строил, не лепил, он сказал. Сказал, и все явилось, да? Слово Божие. Он сказал, и это все явилось, да? Слово Божие, оно влияет на физический мир. Это в этом мы не понимаем, как это, но Слово Божие, оно имеет такую силу. Из невидимого произошло видимое. В нашей душе вы можете посмотреть сейчас свою душу, свое духовное состояние и много чего там не увидеть. И переживать из-за этого. Но посмотрите на истину, истина вас сделает свободным. Услышьте Слово Божие. Поверьте и увидите так, как там, где было пусто в вашей душе, там, где была гордость, там, где не было любви, любовь, смирение, они приходят. Это Слово Божие делает. Не знаем мы, как это делать, но это Слово Божие, Дух Святой это делает в нас. Там, где было пусто. Бог говорит, мы принимаем веру, и там цветет, и появляется то, что мы сами никогда не смогли бы произвести в себе. Слово Божие, оно важно, и мы видим, как для Павла это важно, чтобы человек трудился в слове, и его почитали в этом плане. Иакова, я уже сказал, а вот смотрите, Иакова 1.18 нам говорится, восхотев, то есть Бог, восхотев, родил нас словом истины. Духовное рождение, оно происходит от слова истины. Человек духовно мертв, у него нет вечной жизни, он не понимает, он не слышит Бога, он отрезан от жизни настоящей, духовной, да, и от вечной. Но ты проповедуешь ему слово, объясняешь ему Евангелие, он верит, и что-то происходит происходит чудо, происходит духовное рождение. В физическом мире так не происходит. В физическом мире действуют физические законы. Но мы, говоря о церкви, о Царстве Божьем, о духовных законах, должны понимать, как важно Слово Божье в наших жизнях. Иисус, вот сатана, этот мир, он всегда пытается нас запутать. И Иисус очень четко сказал, в трудный момент своего воскрешения, он сказал: не хлебом единым живет человеком, но всяким словом, исходящим из уст Господних, из уст Господа. Чем мы живем? Просто вот так подумать, поразмышлять, чем мы живем. Ну, понятно, хлеб нам нужен, образно говоря. Но вот думая о хлебе, о этих физических нуждах, которые мы имеем, мы можем очень легко забыть, что на самом деле нет, не этим мы живем, а Словом Божьим. Простой пример. Иисус, он не ел 40 дней. Моисей, говорят, он там вообще 80 дней не ел. 40 дней он на горе был, потом спустился, он увидел, эти согрешили, он пошел за них ходатайствовать. Если читать внимательно, он еще там 40 дней не постился. Как такое происходит? Человек живет Словом Божьим. Но это просто такой пример, может быть, крайний. Но мы должны понимать, что все наши аспекты нашей жизни, они прежде всего зависят от Слова Божьего. И сатана, что он хочет? Он хочет, чтобы мы нацелились изо всех сил, делали из камней хлеба. И мы иногда тратим нашу молитвенную жизнь на того, чтобы хлеб, то есть камень превратился в хлеб, и как бы падаем в этом искушении. Но вот нам надо вспомнить очень важность этого слова. Поэтому очень важно напомнить, мы все это знаем, слышали, очень важно напомнить, как важно для нас проповедь, будь то по воскресеньям или где-то мы слушаем там по радио, личное чтение Библии. Слово Божие, оно очень важно. Слово Божие, братья и сестры, оно очень важно. Вот тоже самый простой пример, как вы питаетесь 3 раза в день. И без этого питания ваша жизнь, ваш день, следующий день был бы вряд ли эффективен, да? Мы питаемся. И вот Слово Божие, оно не только для физического, оно для духовного мира. И мы вовлечены в духовную войну, и на этой земле жизнь трудна. И нам просто нужно вот это Слово, потому что оно, Слово Божие, оно что? Оно животворит, оно приносит жизнь. Мы часто забываем, часто суетимся в течение дня, приходим в церковь, тоже какая-то суета, о чем-то там думаем. Вот там я пойду встречу с этим человеком, поговорим. Вот, я рад, что он пришел сегодня в церковь, я давно с ним хотел поговорить. Или еще что-то такие, какие-то мысли. А забываем, что Бог с нами сегодня встречается и говорит слово, которое лучше всего услышать. И мы видим для Павла, как это было очень важно, именно вот это проповедь слова, учение. Дальше, 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях. Тоже очень хороший такой практический совет для Тимофея. Павел до этого говорил, простите, он говорил, что были люди, которые занимались баснями, законничеством, там, родословные какие-то выдумывали. И, в общем, занимались пустословием отчасти. Павел об этом мы говорили в первом главе, когда изучали. Вот. И такие люди, они могли легко начать обвинять, критиковать служителей. Потому что служители, они на виду. И иногда такие люди, которые занимаются пустословием, они вот свою энергию на служителей выливают. И Павел знал, как это происходит. И Павел дает практические советы Тимофею. Если Тимофей был как старший пастор, да, были другие старейшины или пресвитеры, мы их называем, да, здесь. Если кто-то жалуется на какого-то пресвитера, ты, Тимофей, что сделай? Ты не просто слушай этого человека, смотри, чтобы было 2, а лучше 3 свидетеля. То есть Тимофей стоит, пришел человек, который жалуется, критикует или обвиняет другого пресвитера. Этот пресвитер стоит уже сколько? 3 человека, да? Ну, даже, допустим, он не присутствует, человек, который обвиняет. Ну, должны быть 3 свидетеля. То есть, как минимум 5 человек. Вот такая вот процедура должна быть. Должны быть свидетели. И желательно, чтобы эти свидетели были тоже в курсе. Не просто, чтобы они были, но в курсе то, о чем этот человек говорит, критикует или обвиняет, чтобы они могли что-то сказать, быть в курсе. Я помню, кто-то подошел ко мне из другой церкви и тоже критиковал, жаловался на другого служителя из этой церкви, куда он ходит, этот человек, да? Вот. И человек хотел, чтобы я как бы рассудил, как свидетель, как ему казалось, да? Но я ему сразу сказал, что я не могу об этом судить, потому что ты приведи других ребят из твоей церкви, вы там жалуетесь на этого служителя, да? Я послушаю твою точку зрения, я послушаю их точку зрения. Но он никого не мог привести. Я ему сразу постоянно ему говорю, я не могу тебя слушать в такой ситуации, потому что сказано, что обвинение на пресвитера не принимает. И вы имеете тоже мудрость. Потому что вы сами знаете, один человек пришел, сказал, думаешь, ох, ах, потом слушаешь версию другого человека и понимаешь, что все не так, да? И очень важно вот это вот, другие мнения, свидетельства, что очень важны. И в церкви возникают иногда очень неприятные, огорчительные ситуации, и поэтому нам будет очень хорошо, если мы будем иметь двух или трех свидетелей. И вообще, когда у меня есть свидетели, то я буду более думать, нужно мне это сказать, и если я буду говорить, я буду лучше подбирать слова, и, ну, более ответственность будет, да. Когда у человека нету свидетелей, он иногда просто может, его может заносить, и он может говорить те вещи, которые потом бы он, может быть, и не сказал бы, если бы знал, что свидетели есть. Вот, поэтому такое простое наставление, если меня кто-то критикует, я могу тоже попросить, чтобы были свидетели, чтобы мы разобрались, что к чему. Вот. Вот такое право, да, обвинение на пресвитера не принимай. Два, а лучше три свидетеля. Аминь. Очень хороший совет. И вообще, когда вы даже, как верующие, если кто-то вас жалуется на служителя и на пастора, вы посмотрите, есть ли свидетели, да, не просто там слушайте, да, скажите, нет, вот давай при свидетелях, а так давай об этом не будем говорить. Так, дальше, какой стих там? 20-й. «Согрешающих обличая перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Вот здесь, включая пресвитера, да, если пресвитер действительно оказался виновен в чем-то, да, Павел ему говорит, ты, Тимофей, обличай это его перед всеми, чтобы прочие имели страх. То есть, в конце концов, это назидание и для этого человека будет, да, и для всей церкви, чтобы имели вот этот, чтобы верующие имели вот этот хороший страх Божий, да. И церковная дисциплина, она трудная вещь, но мы не должны пренебрегать ей, потому что она помогает в конце концов. Она болезненна очень, да, и мы живем в такой век, когда как бы позитива все хотят и ожидают этого от церкви, да, но мы призваны к святости. Да, это самая наша главная цель. И часть этой святости, то, что Бог нас обличает, да. Бог может обличать нас через людей. И есть вещи, когда мы должны обличать при всех. Чтобы это было, как бы другие тоже имели страх, и это помогло им в жизни не падать или избежать таких же грехов или таких же ошибок. Я думаю, не про все, конечно, грехи нужно перед всеми сразу говорить, да? Но вот смотри, здесь говорится про пресвитера. Наверное, он что-то такое делал, и другие это видели, да? И если бы Тимофей промолчал, или лично просто с пресвитером поговорил бы, тогда люди бы не знали, а какое отношение церкви Тимофея, как главному пастору, к этому поступку возмутительному, маленькому или большому, да, они могли думать, ну, наверное, это не проблема, и некоторые могли подумать, как бы пойти на компромисс с определенными стандартами, пойти на компромисс с грехом, так как они увидели этот служитель, и ему вроде ничего не говорят, ну, наверное, это не очень важно для Бога, для святости, и такой эффект был бы отрицательный. И поэтому, когда вот этот грех пресвитера были перед другими людьми, нужно было перед всеми сказать, нет, это мы осуждаем, это неправильно, человек покаялся, и давайте будем сторониться этого, и будем осторожным. Иногда это нужно, вот в данном случае, когда грех затронул других, стал очевиден перед другими в церкви, нужно объявить отношение церкви, согрешающих, обличая перед всеми, чтобы прочие имели страх. 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить все без предупреждения, ничего не делай по пристрастию». Очень это трудная вот эта, тема церковной дисциплины, очень трудно, да. Очень трудно делать все без пристрастия, да. У Тимофея были служители, были пресвитеры, они вместе молились, ну, тесно работали, и вот вдруг жалуются на одного, и тот действительно виновен, ну, а Тимофей с ним как бы трудится, и Тимофей есть искушение как бы как-то покрыть это, потому что он, ну, этот человек близок к нему по каким-то обстоятельствам, пристрастие получается, да, и вот Павел говорит, заклинаю тебя, да, и это очень трудно, и здесь поэтому такое сильное выражение, пред Богом, пред Господом Иисусом, избранным ангелами, да, это очень тяжело, я вот по себе представляю, да, есть, я несовершенный человек, я несовершенный пастор, есть, я вам честно скажу, есть люди, которые мне легко обличать, есть люди, которые мне больше нравятся, мне их меньше хочется обличать. Ну, мы все такие люди, да, и очень у нас есть какие-то друзья, которые люди нам больше, меньше нравятся, да, но мы должны, прежде всего, должны служить Господу, мы отчитываемся перед Господом прежде всего, и поэтому мы должны проявлять вот в таких, когда кто-то согрешает серьезно, да, проявить вот это беспристрастие, одинаково ко всем одинаковые стандарты применить. Это очень тяжело, и поэтому здесь Павел говорит, смотри, мы служим прежде всего Христу, мы перед Ним отчитываемся прежде всего. Вот это сохранить надо, пусть Бог нам поможет. 22 стих. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. Возлагать руки, это было как официально признать этого человека в служении, в церкви, перед всеми. Вот. И Павел говорит Тимофею, не спеши. Есть желание, чтобы было больше помощников, чтобы служение это совершалось. И кажется, вот этот человек такой способный. Но Павел был более опытный. И он говорит, подожди, Тимофей, ты не спеши. Не спеши возлагать руки, объявлять, назначать, ставить на какое-то служение. Нужно испытывать. Нужно испытывать. Нужно дать время. Человек может производить очень хорошо первое впечатление, может хорошо говорить. Но именно в деле, когда человек временем и вот каким-то делом, каким-то конкретным делами он проверяется, то видно, что человек действительно серьезен или просто это только слова. И Павел, конечно, очень много тоже как бы накололся в этих. И он советует Тимофею, не спеши возлагать руки. Да? То есть человек должен пройти определенную проверку, не спешить, хотя кажется, вот все, что ждать, да? Испытывать, потом допускать. Тоже очень хороший совет, очень хороший совет. И делать участников чужих грехах. Потому что если Тимофей назначит кого-то, какого-то служителя, этот служитель согрешит, то другие тоже скажут, а кто этого служителя такого вообще сякого поставил сюда? Тимофей. И нарекание будет на Тимофея. Потому что когда возлагаются руки, я возлагаю руки на служителя, я с ним объединяюсь. Это часть моего служения, чтобы он не делал воскреску или поклонение. Да? Я часть этого. И поэтому, чтобы не становиться виновником в чужих грехах, ошибках, нужно не спешить. Это очень хороший совет. 23 стих. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Я вот так вот вижу этот. Тимофей, он был в какой-то степени слаб желудком. И там, где он жил, в Эфесе или где? Да, вот в данном случае он в Эфесе. Служит не там, где он вырос, по-моему, и там вода была другая. Там вода, может, была в древнем мире, она была не очень хороша. Кто-то попил сырой воды, ему ничего, а кто-то попил, у него там расстройство. И мне кажется, у Тимофея примерно такое происходило. Воду вскипятить, купить бутылированную воду, тогда было это все так, не так было. Да? Вода, вот какая она есть, такая она есть, и ничего с этим не поделаешь. А так как плиты и все под рукой, не всегда можно было вскипятить воду. И вот Тимофей, он страдал, он был там миссионером, служителем в этом Эфесе. И он страдал вот от этой плохой воды. Вот. Но ему казалось, что если он будет пить немножко вина за обедом, то это будет не духовно. Он же служитель, он же пастор, да. И Павел ему дает простой совет: ничего не переживай. Немного — это не страшно. Немного — это не грех. Пей. Потому что у тебя вот эта проблема, вода плохая, да. Он не молится за исцеление. Он предлагает естественный выход. Он предлагает мудрость. Пей немного, немного вина. Вода плохая, поэтому у тебя желудок слабый, и у тебя недуги всякие. Зачем тебе мучиться? Пей немного вина. Ничего страшного. Ты не будешь этого меньше духовным, да? Немного вина. Ты же не опьянеешь, да? Тем более вино часто разбавляли. Вот. Это не грех. Такой простой совет, и мы можем понимать, что Тимофей, он был такой: как же я буду пить вино вообще, разве это духовно? Павел говорит: все нормально. Вот, ну, конечно, мы живем в другом веке сейчас, и люди пьют много вина не потому, что у них там живот болит, не потому, что там воды кипяченой или бутилированной нет, а совсем по другим причинам, да, и в нашем мы живем веке. Алкоголизм, пьянство – это огромная проблема. Это огромная проблема. Мы должны это понимать, вот, смотря на этот стих. В России это огромная проблема вообще. Роспотребнадзор, да, сделал последнее изучение, да. В год от алкоголя 15% смерти от алкоголя. Да? 500 человек, это полмиллиона, 500 тысяч человек в год умирает от смерти страшной, связанной с алкоголем. Будь то там цирроз печени, будь там отравление каким-то плохим алкоголем, будь там пьяная ссора какая-то, убийство. Представляете, 500 тысяч у нас здесь в России в год. Уже не говоря, разбитые семьи, да, дети растут без отцов, преступность вообще. Вот, я просто посмотрел там статистику. Даже. Вот подумайте, 500 тысяч в год, да? Мы знаем про историю блокадного Ленинграда. Когда был Нюрнбергский процесс, там нацисты обвинялись, то, что из-за их оккупации и непродуманности и все такого, они 623 тысячи в Ленинграде погибло от голода. От бомбежек там погибло буквально 15 тысяч, 20 тысяч от бомбежек. Личного состава, на который сражались, они тоже погибло где-то полмиллиона. А от голода погибло 623 тысячи, да, вот за эти три года. За три года. А у нас, ну, мы победили войну, Ленинград — город-герой, в Сталинграде сколько погибло, да, все такое. И мы страна победителей, но у нас сейчас вот полмиллиона гибнет. Это сравнимо как с войной, с поражением на войне. Это больше, чем какие-то эпидемии, да. То есть, если вы увидите, что это большая проблема для России. Мы победили в войне, но мы проигрываем вот сейчас, спустя сколько там, 60 или сколько лет, мы просто, это большая проблема. Вот. И дети растут без отцов. Вот смотрите, вот еще статистика. Западный медицинский журнал «Lancet» провел исследование в городах Томск, Барнаул и Бийск на основании данных о 49 тысяч смертей с 90-го года по 2001 год, то есть примерно 11 лет. Выяснилось, в России избыточное употребление алкоголя убивает 50% людей в возрасте от 15 до 54 лет. В России употребление алкоголя убивает 75% мужчин в возрасте от 15 до 54. В России употребление алкоголя убивает 50% женщин в возрасте от 15 до 54 лет. В Европе употребление алкоголя убивает 10% всего, не 50, 10 в возрасте от 15 до 54. На Земле употребление алкоголя убивает 4% людей в возрасте от 15 до 54, да? У нас 50% в стране. Представляете, мы сами себя разрушаем. Вот такая вот статистика. Причина смерти – повышенная смерть из-за сердечно-сосудистых, рака печени, гортани, заболеваний печени, поджелудочной железы, причин которых является алкоголь, это также пожар, убийство, насилие на алкогольной почве и другие причины. В России количество детских домов выросло с 564 в 90-м году до 2200 в нынешнее время. При этом, что в трезвой Чечне детских домов вообще нету. В трезвой Чечне люди, там продолжительность жизни гораздо больше. В Новгородской области люди верят, что вино, оно полезно. В Новгородской области продолжительность жизни одна из самых коротких у нас в России. Вот, то есть, вот, беря такую ситуацию в мире, особенно у нас в России, да, думая о вине, алкоголе, да, будет, конечно, очень странно, если пастор будет каждый раз за обедом вино попивать. Вот из-за этого ситуация мы должны это понимать, потому что это вообще катастрофа для России, то, что сейчас происходит с этим алкоголем, целые деревни спиваются, никто не хочет работать, ну и все такое вообще, да. И поэтому тогда такого не было. Тогда такого не было. Вот даже 200 лет назад в России люди там получали буквально 20 копеек в месяц, они получали, доход был. А водка стоила 40 копеек. То есть, конечно, никто не мог так просто купить. Да и люди были просто заняты. Да? Может, там по праздникам выдавалось. Да? Сейчас все по-другому. И мы вообще тут, простите за выражение, как аборигены спиваемся. Вот. И поэтому в этой ситуации мы, верующие, мы должны проявить мудрость и мы должны воздерживаться. Дальше, с 24 по 25 стих, я уже заканчиваю. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Здесь, мне кажется, Павел просто дает такое общее наставление, потому что Павлу, то есть Тимофею, как служителю, нужна была тоже поддержка. И иногда Павел по себе знал, ты что-то делаешь духовное, трудишься и видишь плод довольно-таки быстро. И это вдохновляет. Но иногда что-то делаешь для Господа, служишь людям, вкладываешь людей, и это не сразу видно. Да? И иногда служитель, Тимофей, мы можем унывать. И Павел поддерживает. Добрые дела, они скрыться не могут. Рано или поздно не откроются, рано или поздно будет плод. Тимофей, ты об этом помни, продолжай, да? В то же время, когда зла вокруг нас очень много, иногда это зло сразу как бы ведет к осуждению, к каким-то последствиям, вот. Но иногда зло, оно не сразу как бы наказывается или пресекается, что и верующий человек, он может начать унывать, где Бог, почему он допускает это. И тоже поддержка открывается впоследствии. Любое зло, любой грех, он впоследствии откроется. Или в конце жизни человека, через 10 лет, а в конце концов самим Богом, потому что Бог все придет на суд. Все скрытые дела, которые сейчас в темноте, в секрете делаются, все это будет известно. Мы тоже, как христиане, не должны это забывать. Все темное, то, что сейчас, оно станет явным. Оно станет явным. И мы должны жить вот такой верой, будь то добрые дела, рано или поздно будет награда, или иметь этот страх, какие-то злые грехи, рано или поздно он будет явлен. И это тоже, конечно, предупреждение. Слава Богу, у нас есть прощение. Когда мы исповедуем наши грехи, Бог прощает, Бог стирает это. Это благодать, это милость Божия. Это суть Нового Завета, прощения. Да? Но если мы не исповедуем наш грех, прячем его, то мы должны бояться, потому что рано или поздно он вскроется. Наш позор вскроется. Мы не сможем долго скрывать этот грех. Мы не сможем бесконечно скрывать этот грех. Он будет явлен. Или в церкви он будет явлен, или перед престолом Христа, в конце концов, будет явным. И мы не сможем скрыть его. Мы должны тоже иметь эту простую мудрость, потому что мы живем в лукавое время. И иногда легко как бы пойти на компромисс. Открывается впоследствии. Все потом, в конце концов, открывается, скрыться не может. Вот такие простые вещи он дает о пресвитерах. Давайте помолимся.